Радзюн. Краткая история сальсы. Глава 6. Явление дядюшки Сэма. Большинство континентальных стран Латинской Америки стали независимыми от Испании государствами еще в начале 19 века. Однако Куба и Пуэрто-Рико, несмотря на неоднократные попытки добиться независимости, оставались испанскими колониями почти до конца 19 века, когда в игру включились Соединенные Штаты Америки. Имея свои интересы на островах Карибского бассейна, в 19 веке США активно инвестировали в сахарную и табачную промышленность Кубы, основные отрасли хозяйства острова. Влияние штатов на Кубу неуклонно росло, что не могло не беспокоить Испанию. В 1890-е годы испанско-американские противоречия вылились в настоящую торговую войну, в результате которой цены на кубинский сахар рухнули, погребя под собой экономику острова. Дальше больше. Резкое ухудшение уровня жизни кубинцев спровоцировало новое восстание против испанского владычества. Начавшись 24 февраля 1895 года, вскоре оно охватило всю страну. Главной проблемой восставших кубинцев была нехватка оружия, однако США фактически поддержали повстанцев Мамби, и американское оружие потекло на Кубу мощным потоком. В 1897 году Испания направила на Кубу 200-тысячный карательный корпус. В американской прессе рассказывалось о массовых репрессиях против мирных жителей и даже о голоде, спровоцированном испанцами на острове. Развязка была уже близка. 25 апреля 1898 года, после инцидента с американским броненосцем «Мэн», который, как сообщалось, направлялся в Гавану с визитом дружбы, США объявили Испании войну. Американцы быстро выбили испанцев не только с Кубы и Пуэрто-Рико, но и с Филиппин, находящихся уже в совсем иной точке мира. Парижский мирный договор от 10 декабря 1898 года закрепил потерю этих территорий Испании. Однако помощь бывшим испанским колониям вышла им боком. Пуэрто-Рико и Филиппины стали колониями США. Кубе же повезло больше. Она всего лишь попала от США в полную зависимость. Так, например, в Конституции Кубы, действовавшей до 1934 года, оговаривалось безусловное право США ввести войска на территорию страны в любое время. Казалось бы, какое отношение к истории сальсы имеют эти политические события? Да самое непосредственное. Политическая экспансия США на Кубу и в Пуэрто-Рико повлекла за собой и экспансию культурную. Острова в Карибском море с многочисленными достопримечательностями, прекрасными пляжами и, что немаловажно, низкими для американцев ценами, стали излюбленным местом отдыха туристов из Штатов, своего рода всеамериканским домом отдыха. Особую популярность приобрел отдых на Кубе во времена действия США «Сухого закона» с 1919 по 1933 года. Ром лился рекой. Веселье не заканчивалось ни днем, ни ночью. Многие американцы переезжали на остров и жили там постоянно. Естественно, что и живя на Кубе, американцы предпочитали слушать свою музыку, петь свои песни, танцевать свои танцы. Кубинцы же как губка впитывали в себя все новое. Уж в чем другом, а в музыке и танцах они знают толк. Но, как и в истории с контрдансом, попав на кубинскую почву, чужая культура приобретала особые кубинские черты, порождая новые стили и новые жанры. Одновременно с этим шел и обратный процесс проникновения латиноамериканской культуры в США. В Штаты пришла мода на Латинскую Америку, открывались латиноамериканские рестораны, приглашались музыканты. Однако по-настоящему всплеск интереса к Латинской Америке, Кубе и Пуэрто-Рико, случился уже в 1920-е годы. Почему? В дело опять вмешалась политика. 6 апреля 1917 года Конгресс США принял решение вступить в Первую мировую войну на стороне стран Антанты. Америке требовалось пушечное мясо, и необходимое решение было найдено еще на этапе подготовки к войне. Актом от 2 марта 1917 года всем жителям Пуэрто-Рико было даровано гражданство Соединенных Штатов. Пуэрто-риканцев стало можно беспрепятственно призывать на военную службу дядюшки Сэма. Однако этот акт Джонсона Шафрота имел и оборотную сторону. Начиная с 1917 года, любой пуэрториканец мог беспрепятственно находиться на территории США, формально будучи равен в правах с любым другим американским гражданином. В поисках лучшей жизни пуэрториканцы в массовом порядке перебирались в США. Местом их притяжения был Нью-Йорк, самый большой и богатый город Америки. Многочисленные пуэрториканцы поселились в Восточном Гарлеме, одном из беднейших районов города. Показательно, что в середине 20 века, в 1955 году, население испанского Гарлема, который сами латиноамериканцы называют просто Эль-Баррио, район, составило около 700 тысяч человек. Сегодня же, согласно переписи 2010 года, латиноамериканское сообщество Нью-Йорка насчитывает 26,8% всего населения города, то есть около 2 миллионов человек. Это предопределило роль Нью-Йорка как одного из мировых центров латиноамериканской культуры. Where there's sunshine.